Мы закончили книги так называемых великих пророков, к числу которых обычно относят пророка Исаию, Иеремию, и Иезекииля, и Даниила. И приступаем к группе, состоящей из книг 12 малых пророков. Малыми они называются, потому что их, ну, во-первых, по объему книги не очень большие. Вот буквально есть книги, состоящие из трех, а то и меньше глав. Вот. Это по их влиянию на судьбу Израиля, Иудеи, вот. По тому авторитету, который они имели в обществе. Вот. Ну, под такой вот, они не создавали такую грандиозную картину, грандиозную панораму, пророческую панораму, вот весь спектр того, что явит Христос миру, затрагивая, как правило, только какой-то один аспект этого явления прихода в мир Мессии. Поэтому их называют малые пророки. И вот начинается вот этот корпус малых пророков с книги пророка Осии. И вот Осия — это пророк, который жил в 8 веке в Израильском царстве, проповедовал порядка 60 лет. Книга состоит из 14 главок, очень небольшая, но очень красивая, интересная по содержанию, очень емкая. Одна из самых, я бы так сказал, из корпуса малых пророков, одна, может быть, даже самая интересная книга. Конечно, тут на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Но вот потому, и, по крайней мере, Христос цитирует эту книгу чаще других. В Новом Завете встречаются цитаты из этой книги. Пророк, апостол Павел цитирует ее очень часто. И вот когда прикасаешься, начинаешь читать, думать, размышлять над этой книгой, понимаешь, и вот она открывается в какой-то своей глубине и, я бы сказал, поэтичности, понимаешь, насколько это интересная книга. И, конечно, вот читать ее очень интересно, хотя вот не так просто, потому что в силу своего ограниченного объема эта книга носит такой подчас афористичный характер, но очень глубокая, очень емкая в своей вот содержательности. Она заключает очень много тем. И, ну, фактически главной темой, которая фактически вот является такой главной, фундаментальной темой для этой книги, является тема блуда, разврата, нечистоты и нечестия народа. Но вот, собственно, книга с того и начинается, что Господь дает повеление пророку Осии вступить в связь с блудницей и родить от нее нескольких детей, которым повелевает дать соответствующие имена, которые раскрывают смысл некоторых будущих судеб. И вот сам этот факт вступления в связь пророка с блудницей, он показывает вот именно таким ярким образом, показывает характер отношений и Бога, и народа, и, собственно, дает сразу тематику, определяет тематику этой книги, тему блуда. Но блуд тут понимается, и вот, собственно, про это мы сегодня и поговорим. Блуд здесь понимается очень глубоко, и, я бы даже сказал, разносторонне, с разных сторон. И вот по мысли, говоря языком философским, по мысли пророка Осии, блуд — это явление амбивалентное. Он всегда и телесный, и духовный. Это две, так сказать, две грани одного явления, две стороны одной медали. Одно без другого не бывает, одно предполагает другое. Одно взаимопроникает и взаимоперетекает в другое. Разделить эти явления, собственно говоря, нельзя. Что такое, по мысли пророка Осии, блуд духовный? Это когда человек фактически Ну вот, если говорить об явлениях духовных, когда он поклоняется идолу, когда он возлагает надежду на другого, на человека ли, на, вот опять-таки, идола, на какого-то власть имеющего или на самого себя. Мы говорили про все эти виды идолопоклонства, когда разбирали книги великих пророков. Вот, особенно у пророка Исаии, это мы все разбирали, явление вот этой вот нечистоты. Здесь у пророка Исаии важно не само понятие блуда духовно, а то, что он, собственно говоря, очень тесно связан именно с телесным развратом. И всегда, если человек, он по какой-то причине склоняется вот именно к блуду духовному, то есть к надежде на другого человека, когда он склоняется к идолопоклонству, когда он надеется только на самого себя, он всегда обуреваемый похотным рожжением, он опускается и до блуда телесного. И наоборот, всяческий телесный разврат и всякая телесная нечистота, она является прямой дорогой к извращению ума, к потемнению ума, как сказано об этом в Псалтире: «Парение похоти помрачает ум незлобивый». Парение похоти помрачает ум незлобивый. То есть даже не вот телесный разврат, а просто внимание каким-то телесным движением, вот внимание страстям чисто физиологическим, телесным, когда ум вот растворяется с ними, с этими страстями, с этими движениями плоти, когда он погружается и расслабляется в этих движениях, ум помрачается, он становится мрачным, даже ум незлобивый, даже ум, в котором нет гнева, даже ум в определенном смысле даже, ну вот такой неплохой ум. Но если он не бдит над этой частью вот своей психофизической организации, то он помрачается, он становится мрачным. Он не видит света истины, он не видит Бога. И поэтому очень удобно вот Богу изменяет тем или иным способом. Ведь, собственно говоря, что такое идол, что такое надежда на себя, что такое надежда на другого человека? Это всегда измена Богу. Самая прямая, то есть человек отказывается быть с Богом, отказывается надеяться на Бога и вступает в завет с кем-то иным. Он ищет помощи от кого-то иного, разрушая прежнюю, собственно говоря, связь, которая у него была с Богом. Поэтому вот такие духовные явления и называют на языке Священного Писания, называют блудом духовным. Потому что человек изменяет того, кого он первоначально избрал. И в этом отношении вот такая фраза: «Истреблю их за недостаток ведения, потому что дела их не допускают обратиться к Богу, ибо дух блуда внутри, и Господа они не познали». На эту тему апостол Павел в послании к римлянам говорит так: «Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Ну и дальше он подробно описывает, как мужчины стали сочетаться с мужчинами, а женщины с женщинами, скверня свои тела. Но почему? Потому что они не захотели иметь Бога в разуме. Потому что их ум не был погружен в Бога. Потому что для ума своего они не избрали светильник подходящий. Они не поклонялись Богу, они не чтили Его. И за это, за то, что они не чтили Бога, Бог предал их вот такому разврату. Это по поводу вот именно того, как отсутствие правильных отношений с Богом, оно погружает человека вот в нечистоту телесную. И хотелось бы вот, чтобы как-то емко обозначить вот это духовное явление, привести фразу из пророка Осии, которую знают все практически, кто хоть сколько-нибудь, хоть в самой малой степени знаком с Евангелием, с учением Иисуса Христа. Известная цитата из пророка Осии: «Милости хочу, а не жертв». Все знают, все слышали. Но на самом деле это только часть фразы. Часть. А фраза целиком звучит так: «Милости хочу, а не жертвы, и боговеденье более всесожжений». То есть не только милость. Милость противопоставляется жертве, но жертве противопоставляется и боговедение. То есть милость и боговедение – это некоторые такие два крыла правильного устроения человека. Про милость мы говорить здесь не будем, это достаточно много сказано уже и много говорится, вот когда люди разбирают эту фразу из евангельского контекста о милости и милосердии, но важно не забывать вот это продолжение – боговидение, богопознание. Это необходимейший элемент нормальной христианской жизни. Человек имеет ум. Он имеет этот ум, потому что ему даровал его Бог. И этим умом человек должен Бога познавать. Этот ум должен всегда прилепляться, тянуться, устремляться к своему первообразу, к великому с большой буквы, уму с большой буквы, то есть тому, кто его создал, к тому, кто называется на языке, опять-таки, Нового Завета логосом, к тому, кто называется на вот языке богословия, вот очень много говорят о том, что есть привечный ум, который задумал и сотворил все в Сыне и через Сына. Вот к этому уму человек должен стремиться по определению, потому что только он из всех созданных в этом мире творений имеет ум, имеет именно для того, чтобы познавать Бога, познавать Его волю, познавать Его вот таким, каким Он есть, устремляться к Нему, вожделевать Его и всей силой вот своего существа любить Его. Ведь сказано, опять-таки, «Возлюби Господа Бога твоего всей крепостью твоей, всей силой, всем умом, всем помышлением твоим». То есть человек не только должен любить поступками, не только должен любить сердцем, не только должен любить вот какими-то ощущениями, он должен к нему именно устремляться и умом. Вот. И на эту тему пророк Осия пишет так: «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его». 6 глава, 3 стих. То есть будем, это именно призыв, побуждение, будем стремиться познать Бога, потому что Его вот явление в нашем уме, как утренняя заря. Без познания Бога наш ум пребывает во тьме. А если ум пребывает во тьме, то, естественно, через эту темноту и входят в нас разные вот непотребные ощущения и чувства. И Бог оставляет нас именно потому, что умом мы помрачены. А помрачены только потому, что что-то иное освещает или что-то иное завладевает нашим умом. Мир ли, другой ли человек. Вот в данном случае совершенно не важно. Важно, что умом, которым мы должны постигать Бога и устремляться к Нему, мы постигаем нечто иное. А известно, что ум – это некоторая высшая, главенствующая сила в человеке, которая управляет всем остальным, вот всей остальной душой, умственная сила. души, ум, как часть души, управляет всем остальным, и телом, и душой. И если, как говорит Христос в Евангелии, око твое чисто, то и все тело чисто. В данном случае он под оком понимает именно ум. И именно через ум совершается правильное управление всей нашей жизнью, всеми энергиями нашего человеческого психофизического бытия. Если умом мы преклоняемся к земле, то и все остальное служит земле. Если умом мы устремляемся к небу, к Богу точнее, то все существо наше проникается, освещается Богом. Потому что ум – это некоторый такой источник, некоторый такой вот буквально око, через которое вливается во все наше существо свет. Не только вот именно видимый свет, это, а вот именно свет, который, как вот сказано в Евангелии, Бог есть свет. Вот, и вот в этом смысле он, этот свет наполняет все наше существо, не просто делая его светлым, а просто делая его живым, делая его правильным, потому что только Бог может действительно правильно соразмерить все силы нашего существа. Вот. Но чтобы более правильно нам понимать вот это явление боговидения или богопознания, как о том говорится вот все в той же 6 главе пророка Исаии, надо иметь представление о том, что познание на языке, будь то греческой философии, вот, или что гораздо важнее, на языке Библии, оно предполагает не просто такое схоластическое изучение учебников, чтение книг, пусть даже книг святых отцов. Это все чрезвычайно мало для того, чтобы, ну, для того представления о богопознании, которым призывает нас Бог через Библию, вот, или устами Иисуса Христа напрямую. На языке Библии познание предполагает теснейшее, буквально телесное соединение. Библия начинается, мы на эту тему однажды уже говорили, Адам познал жену свою Еву, и она зачала и родила сына. Вот Адам познал жену. Именно вот над тем же самым словом, которым говорится о познании Бога. То есть познание Бога предполагает теснейшее соитие с Богом, не говорение о Нем, не даже размышление о Нем, а погружение в Него, сочетание с Ним. Ведь вот этой брачной, даже вот физиологически брачной символикой пронизана вся библейская картина взаимоотношений Бога и человека в образах именно брачного ложа, брачного пира, брачного союза. И вот именно у пророка Исаии это еще раз повторяется. «Посему вот, и я увлеку ее», то есть в данном случае дочь израильскую, «приведу ее в пустыню и буду говорить к ее сердцу, и будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь звать меня господин мой». То есть вот поэтому Господь предполагает, чтобы мы познавали Его именно не как нечто отвлеченное, не так, как познавал или размышлял об нем Кант в своих философских построениях, а именно через соединение с Ним. Именно вот соитие, соединение человека с Богом является той целью и задачей, тем призывом, которым обращает Бог каждому человеку. И об этом же говорит Христос, когда Он, например, в 17 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Бога Отца, и посланного Тобой Иисуса Христа, единого Бога Отца и посланного Тобой Иисуса Христа». Вот жизнь вечная – это знать Бога Отца. Не знать что-то о Боге, а знать Бога, то есть соединиться с Ним вот в таком супружеском соитии, когда Он во мне, и я в нем. Именно по этой причине, или, может, не будем так дерзко говорить, но по одной из этих причин употребляется, Христос употребил для того, чтобы люди причащались жизни вечной, таинство тела и крови Христова, которое тоже есть теснейшее соединение. И сама Евхаристия, она в образах своих напоминает брачный пир. Особенно, когда мы собираемся в пасхальную ночь, на пасхальную литургию и причащаемся тело и крови Христовой, там в словах Иоанна Златоуста именно вот это и звучит. Вы пришли на брачный пир, насыщайтесь тем, вот, чем питает вас Господь, потому что через это соединение вы живете в Нем, и Он живет в вас. Это и есть образ именно вот, брачных отношений мужа и жены. И вот важно, вот только что процитировано отрывки из пророка Исаии, что человечество, в данном случае верующие в Бога люди, назовут его не просто женихом, как мы называем сейчас часто, и вот монахини, они называются невестами Христовыми, а именно так вся церковь из состояния невесты Христовой перейдет в состояние жены, когда действительно Бог будет во всей полноте церкви, всей своей полнотой, вот всей глубиной всего человеческого существа, принадлежащего к церкви, мы познаем радость единства с Богом. Радость, вот это вот тот брачный пир, на который созывает сейчас всех, он именно и есть брачный пир, потому что все люди, новое человечество, все верующие во Христа вступают в такое тесное соединение с Богом. Это вот один важнейший такой элемент, когда мы говорим о богопознании. Но органичным продолжением, чтобы познать Бога, как соединиться с Ним, как быть с Ним, вот из этого образа, что мы назовем люди, церковь, придя в состояние церкви прославленной, назовет Бога «муж мой». Понятно, что всякая измена Богу, это вот, по крайней мере, в контексте библейских пророчеств, в контексте книги пророка Исаии, она иначе как изменой, плотской изменой, блудом, прелюбодейством пониматься просто не может. Если мы все призваны сочетаться с Богом, мы так в крещении говорим, или за нас об этом свидетельствуют крестные наши, сочетаюсь со Христом, сочетаются браком. То есть мы из двух становимся едиными. Христос живет в нас, мы живем во Христе. И всякая измена, иная, уклонение от пути, заповеданного Христом, уклонение от Него, оно всячески будет, ну, никак иначе, как вот именно духовным блудом пониматься не может. Это не просто «я так хочу» или «мне так кажется», или вот «я считаю, что какая-то мысль, она вот более правильная», или что вот этот идол, он более похож на правду и воплощенную истину, или служение этому Богу, или этому закону, или этой философской системе мне кажется более правильной. Все это не важно. У всего человечества, призванного, созданного Богом и призванного к соединению с Богом по определению, потому что мы все одно целое в очах Божьих, может быть только один жених, один муж, это Христос, вот, воплощенное Бог Слово. И поэтому вне Его мы все будем находиться в состоянии вот, духовного блуда, прелюбодейства и измены. Но кроме этого, есть еще необходимые условия – это исполнение заповедей и упование на Бога. Как свидетельствует пророк Исаии: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне, с большой буквы, опора твоя. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, уповай на Бога твоего всегда», свидетельствует пророк Исаии. И в этом контексте неважно, приносит человек жертвы или не приносит. Неважно, какой размер или количество этих жертв. Важно, творишь ли ты милость и суд, справедлив ли ты и милосерден, и уповаешь ли ты на Бога во всех обстоятельствах своей жизни. Если это есть, тогда благоприятные жертвы твои, и ни одна жертва твоя не пропадет туне. Помяни, Господь, всякую жертву, сказано в 19-м псалме. И если наоборот, ты не уповаешь на Бога, если ты на самом деле служишь и Богу, и кому-то другому, если ты ждешь помощи и от Бога, и от чего-то, или от кого-то иного, если ты, принося жертвы твои к Богу, не милостив, если ты не творишь правду, то есть не исполняешь какие-то элементы человеческого правдивого бытия, то твои жертвы ни к чему. Они только раздражают Бога. Они не нужны. И Господь именно и во всех остальных книгах Духом Святым свидетельствует о том, что жертвы без сердца, они ни к чему не приводят. И вот у пророка Исаии лишний раз это подчеркивается. Без просвещения ума, без приложения к этому милующего, трепетного сердца, без всегдашнего упования на Бога, сами по себе жертвы ничего не значат.